продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня о народе урочи. В беседе участвует Алексей Бурыкин, ведущий сотрудник Института лингвистических исследований, и Родион Суляндзига, первый вице-президент Ассоциации малых народов Севера. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Алексей Алексеевич, что означает название урочи? Когда и как оно возникло? Вот насколько мне известно, ведь сам этот народ сам себя так вроде бы и не называл.
Да, совершенно верно. Самоназвание урочей «нани», и это самоназвание совпадает с названием «ульчи» и с названием «нанайцев». Судя по всему, это название какой-то очень древней этнической группы, которая распределилась равномерно между современными народами Дальнего Востока, народами Приамурья, урочами, удыгейцами, нанайцами, ульчами и ороками. Вот, но считается, что это название этимологизируется как «земные люди», «на земля», «ни», «найпананайский человек». Однако до конца быть уверенным в таком толковании этнонима нельзя. Название «орочи» появилось из материалов XIX века, когда путешественники и исследователи обозначали исследуемые ими народы теми названиями, которые встречались в более ранних источниках. Название «орочи» укоренилось и в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века, когда названия ряда народов России были изменены в, или просто введены в оборот, вот как это было с орочами, потому что их очень часто не отличали от удыгейцев.
Спасибо, Родион Васильевич. Вот орочи, они очень действительно небольшой народ. По переписи 2010 года зафиксировано 596 человек. И вот этот маленький народ рассеян по гигантской совершенно территории Хабаровского, Приморского краев, Магаданской, Сахалинской области. Причем почти треть орочей живет в Украине. То есть там по переписи зафиксировано 266 человек. Как они оказались за 9 тысяч километров от своих родных мест?
На самом деле мы не обладаем такой информацией, хотя, возможно, если верить статистике, то это так. Но я думаю, что это случилось по одной причине. Мы все дети Советского Союза, и когда вот Союз развалился, было очень много смешанных браков. И я не исключаю, что вот как раз это были отдаленные регионы. И люди вернулись на свои исторические земли, допустим, украинцы в Украину, и так оказалось. Это то же самое, что мы имеем с чукчами. По статистике чукчи тоже проживает на Украине достаточное количество. Вот у меня только это объяснение этому феномену.
Спасибо. Алексей Алексеевич, о языке. Орочский язык стремительно умирает. Действительно, вот по той же самой статистике, 1989 год, на нем говорили 17% орочей, в 2002 году уже только 4%, ну, а в 2010 году перепись зафиксировала, что на своем родном языке говорят чуть более 1% орочей. То есть, на самом деле, всего 8 человек. И при этом попытки сохранить язык, а надо сказать, что усилиями общественных организаций и государства такие попытки предпринимались, и в частности, в начале нулевых годов создана была письменность на орочском языке, но все это не привело к желаемому результату. Есть ли шанс сегодня на сохранение этого языка, или он уже все-таки обречен?
Положение с орочским языком, надо сказать, хотя по численности орочи превосходят, скажем, негидальцев, наименее малочисленный тунгусский народ, действительно весьма печально, и причина здесь именно в дисперсном проживании орочей, в отличие от относительно компактного проживания негидальцев ныне. Судя по всему, мы имеем действительно перспективы потерять орочский язык как разговорный язык в ближайшие 40-50 лет. На самом деле темпы исчезновения конкретного языка и языков как массива языков малочисленных народов не представляются завышенными. Россия теряет один язык за 100 лет. В 19 веке это был котский, в 20 веке это был камасинский. Понятно, что для 21 века может быть это число увеличится до 3-4-5. Действительно, меры, которые были приняты в 2000-е годы, когда появились учебные словари орочского языка, кстати, очень неплохие, появилась письменность, потому что удыгейская письменность не прижилась для орочского языка. Эти эксперименты в 30-е годы были, но они не дали результата. а потом удмуртская письменность заглохла на десятилетия. Но самое главное, вот итог многолетней работы отечественных лингвистов-сибириведов, и, в частности, итог уже нового поколения тех, кто изучает орочский язык и культуру вот в 90-е, в 2000-е годы, это то, что орочский язык очень хорошо документирован. Мы имеем очень неплохие словари. Пусть они и не на 20-30 тысяч слов, как словари венкийского языка. Мы имеем очень хорошую грамматику орочского языка. И самое главное, мы имеем очень хорошее собрание оригинальных текстов на орочском языке с русским переводом. Это заслуга известного нашего сибириведа Валентина Александровича Аврорина и его супруги Елены Павловны Лебедевой, которые в 60-е годы собрали очень много материала, а в 70-е годы сумели издать две книжки орочских сказок и орочских рассказов с переводом на русский язык. Это сейчас бесценный материал, и он должен, конечно, помочь... Уж если не возрождению, то, по крайней мере, поддержанию орочского языка в его современном состоянии.
Спасибо. Родион Васильевич, вот в продолжение этой темы несколько слов о культуре этого небольшого народа. Культура действительно вызывает удивление и восхищение. Я не могу себе отказать в удовольствии процитировать название месяцев на орочском языке, которые просто действительно просятся там в фильм, в книжку, в мультфильм, еще куда-то. Месяц прилета орла, например, месяц ворона, месяц, когда течет с крыши, месяц цветов, там, первый месяц охоты с петлями и так далее. Невероятно интересны предания и фольклор о орочи и их космогонии, в которой Земля – это восьминогая лосиха, а хозяева душ – тигр и медведь – живут на Луне и делят ее пополам. Вот предпринимаются ли какие-то попытки создать какие-то произведения искусства на орочском языке с использованием вот этих вот элементов фольклора, преданий, народной культуры орочи?
Ну, знаете, вся жизнь этого народа, да и многих других коренных, она связана с природой, с одушевлением душой каждого. Поэтому, я думаю, это как раз истоки и основы вот культуры и всей уникальности этого народа, его наследия, духовного, культурного наследия. И это, конечно, достойно уважения, потому что уникальность любого народа заключается не в численности, а в его культуре. С другой стороны, конечно, сегодня современное состояние довольно... пессимистическое, и я вот согласен с коллегой, что, к сожалению, даже мы вынуждены признавать, что, наверное, у орочского языка нету будущего. Но это не означает, что мы должны не заниматься этими вопросами. Другое дело, что у самого народа подорваны силы. Люди живут и занимаются, скажем так, в большей степени сегодня выживанием. Так что это большая проблема не только народа, это большая государственная проблема, как сохранить языки. На отдельном уровне, я не исключаю, конечно, там в отдельно взятом поселке делаются попытки вот реанимировать через фестивали, через праздники. Но это, повторяю, это единичная работа, это не системная работа. Поэтому здесь нужны усилия многих государства, самого народа, их представителей, ученых, экспертов, тех, кто заинтересован.
Ну да, здесь нужны какие-то действительно нестандартные шаги. Я просто хочу привести в пример, скажем, то, как поддерживается и создается культ, например, культуры коренных жителей Австралии, аборигенов Австралии, когда действительно и на фюзеляжах самолетов, и на чайных кофейных кружках вот эти вот рисунки оригинальные наносятся. То есть, по сути дела, происходит культ. Они гордятся этим, тем, что вот живут такие люди рядом с ними, я имею в виду австралийцев. Может быть, не хватает такого вот как раз культового подхода для сохранения языка, сохранения культуры. Алексей Алексеевич, а в чем вот особенности именно орочского шаманизма и анимизма? Каковы отличия орочской культуры от культуры других малых народов Дальнего Востока?
Орочи, как и ульчи, живут на периферии тунгуса-амурского мира, и для них характерна очень глубокая архаика, чистота стиля и мифологические рассказы, и сказки, и представления, космологические представления об окружающем мире сохранились практически в своем первозданном виде. В частности, шаманская космология, которая была документирована еще в 1920-е годы. Очень многие предметы материальной культуры, которые были собраны 900-910-е годы Львом Яковлевичем Штернбергом и другими собирателями, показывают нам архаику, собственно говоря, вообще тунгусского типа, отчасти с аборигенными амурскими, может быть, вкраплениями в материальной культуре, в способах охоты, в рыбной ловле, традиционных занятий, жилища. По счастью, культура орочей очень хорошо зафиксировано. Что касается материальной культуры, ну, ее исследовали как культуру народов Сибири в целом. Последняя монография, к сожалению, пока вышла в 1964 году, если не ошибаюсь, в Владивостоке или в Совхозе в Дальневосточном центре издательства «Наука». Что касается духовной культуры, то здесь нам крупно повезло. Долгое время в Владивостоке работал Сергей Васильевич Березницкий, доктор исторических наук, этнограф. Ныне он работает в Санкт-Петербурге в Кунсткамере. Он автор блестящей монографии «Мифология и верование орочей». Там дан детальный анализ картины мира, представления о сверхъестественных существах, всем комплексе традиционных верований орочей. Позднее этот материал стал темой его докторской диссертации, и, по крайней мере, эта часть культуры вместе с материальными объектами, которые хранятся в музеях или что-то еще хранится в семьях орочских, она не уйдет неисследованной. Вообще, орочам крупно повезло на исследователей, потому что ими начинал заниматься еще Владимир Клаудович Арсеньев. Вот совсем недавно издан его русско-орочский словарь, который очень долгое время считался словарем адыгейского языка, но вот петербургский лингвист Альмина Хакимовна Герфанова смогла разобраться с этой рукописью, установить, что это не адыгейский язык, а орочский язык. И этот словарь был несколько лет назад издан.
С Алексеем Бурыкиным, ведущим сотрудником Института лингвистических исследований, и Родионом Суляндигой, первым вице-президентом Ассоциации малых народов Севера, беседовал Игорь Яковенко.